Сейчас во всем мире, и в том числе в Чехии, обсуждают последние события, связанные с возможными переговорами между Россией и Украиной. В своем ночном выступлении Путин предложил прямые переговоры с Украиной без каких-либо условий и ни слова не сказал о 30-дневном перемирии, на котором, собственно, настаивает Киев и европейские лидеры. В связи с этим премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, в то время как Украина готова к полному прекращению огня, которое поддерживают Европа и США, Владимир Путин его отвергает и снова ищет пути избежать прекращения боевых действий. В очередной раз становится ясно, кто хочет войны, а кто хочет мира. Вы согласны с Петром Фиалой или вы считаете это неким сдвигом? Например, один из евродепутатов чешских так считает, Александр Вондра, что это сдвиг Путина по переговорам и что можно ожидать каких-то положительных шагов.
Я не вижу в идее Путина, которую он объявил о встрече 15 мая в Стамбуле, какой-то новой идеи, потому что Владимир Путин в течение более чем 3 месяцев, на мой взгляд, морочил голову администрации США и Дональду Трампу, американским переговорщикам, в ответ на мирную инициативу, с которой выступил Трамп. И в результате, больше чем через 3 месяца, все подошли к черте, когда явно, что мирная инициатива Трампа зашла в полный тупик. На этом фоне Евросоюз и группа лидеров европейских стран сделали шаг со своей стороны. Они заявили о том, что они поддерживают идею прекращения огня без предварительных условий на 30 дней. И они также продемонстрировали, что если Путин на это не согласится, то Евросоюз и европейские страны вместе с Соединенными Штатами будут наращивать поддержку Украины для того, чтобы обеспечивать ее оборону. Для этого они приехали и во Львов, представители Евросоюза 8 мая, и 9 мая приехали в Киев. Вот, собственно говоря, в ответ на такую консолидированную инициативу Европа и США, Владимир Путин предложил встретиться 15 мая в Стамбуле. Но в чем проблема? Проблема в том, что Кремль как отвергал, так и отвергает сейчас саму концепцию прекращения огня без предварительных условий. Всякий раз выставляет какое-то условие. Сейчас по заявлениям из Кремля видно, что Путин предлагает какой-то, как они говорят, есть нюанс. Да, но есть нюанс. И вот этот нюанс, он ломает простую идею прекращения огня без предварительных условий на 30 дней. Потому что нюанс либо тот, либо другой, но крайне сложный в реализации. Сейчас Кремль говорит, что если он пойдет, Кремль, на прекращение огня на 30 дней, то Украина будет продолжать вооружаться, и Запад будет продолжать вооружать Украину, и Кремль требует, чтобы на 30 дней это было прекращено. Это совершенно нереалистичное требование, и оно просто лишает смысла и эту встречу, и саму идею приостановки огня на 30 дней. Вот такая картина, так что я согласен и с Петром Фиалой, и с большинством европейских аналитиков и политических деятелей, которые, глядя на нынешнюю ситуацию, говорят, что Путин Кремль морочил голову Дональду Трампу, теперь он хочет как-то морочить голову и манипулировать ожиданиями, в том числе и Евросоюза, европейских стран, симулируя перспективу переговоров с Киевом и с Зеленским.
Последнее заявление Трампа было, во-первых, что он тоже может подъехать в Стамбул, но он согласен, естественно, встречаться только с президентами. Зеленский, несмотря на игнорирование требования о прекращении огня, сказал, что он приедет в Стамбул и будет ждать там Путина. Как вы считаете, может эта эпохальная встреча состояться или Путина все-таки не удастся выманить из России, из Москвы?
Вряд ли 15 мая встреча на высшем уровне в Стамбуле состоится. Но мне кажется, что российский МИД и российские официальные лица будут заявлять, что они готовят такую встречу. Да, этого не 15 мая, это требует подготовки, но тем не менее они якобы ее готовят. Сама эта подготовка превратится просто в затягивание и в забалтывание той идеи прекращения огня без предварительных условий. Мне кажется, так будет. Я думаю, что Путин не полетит в Стамбул встречаться с Зеленским, поскольку невозможно при такой ситуации не подписать какие-то документы. А если Путин собирается прилететь в Стамбул и еще раз выдать как бы те же самые предложения, которые уже он предлагал Стиву Виткову, а тот предлагал их Трампу, то в этом нет ничего нового, и это не является содержанием переговоров. Это просто перечень нереализуемых требований Кремля. куда входит денацификация, демилитаризация Украины, даже перспектива проведения президентских выборов в Украине, о которых в какой-то момент говорил Кремль. Это может касаться статуса русского языка. Но самое главное здесь в следующем. Кремль настаивает на том, что 4 области Украины, в том числе и территории, не захваченные Кремлем в ходе боевых действий, они являются теперь российскими с точки зрения Кремля. И от этого Путин не собирается отказываться ни при каких обстоятельствах. И мы ясно видим, что хотя Стив Витков по итогам встреч с Путиным говорит, что якобы Соединенные Штаты работают над каким-то компромиссом в этом вопросе, в реальности не произошло никакого продвижения. Путин будет вести войну до тех пор, пока эти 4 области, плюс Крым, не будут полностью захвачены российскими войсками, а эта перспектива отодвинута в отдаленное будущее.
А чем руководствуется Кремль или Путин в этом своем желании? Ведь на каком-то этапе шла речь о каких-то возможных подвижках с точки зрения территориальных претензий России. То есть будет настаивать Путин до конца на вписанных в Конституцию областях?
Да. К сожалению, это так, потому что Кремль вписал эти территории в состав Российской Федерации, и, соответственно, для того, чтобы изменить это, требуется и переголосование Совета Федерации и Государственной Думы, и вообще политическое решение очень большой силы. Путин на такое не способен, он на это не пойдет. На такие решения может пойти только какое-то следующее руководство Российской Федерации. Но что касается Путина, то складывается устойчивое впечатление, что пока Путин находится у власти, он будет вести войну, целью которой является не только захват этих 4 областей, но разрушение Украины как государства в целом. Это хорошо понимают и в Киеве. И, собственно, мне кажется, что в Европе сегодня большинство европейских лидеров это очень ясно понимает и понимает опасность этого. Так что, я думаю, здесь сама по себе идея 30-дневного прекращения огня без предварительных условий – это неплохая идея, потому что все согласны с тем, что может быть, через 30 дней это не привело бы к дальнейшему миру, и война возобновилась бы. Но, во всяком случае, 30-дневное перемирие создает какой-то шанс для дипломатов и для дальнейшей дипломатии. И поэтому не только Соединенные Штаты, которые это выдвинули, но и Европа, собственно говоря, все страны, входящие в коалицию поддержки Украины, относятся с пониманием к этой идее и к ее перспективам. Да, может быть, никто не обольщается, может быть, никто не связывает очень больших надежд с таким прекращением огня. Но, тем не менее, поскольку ситуация очень тяжелая, то и это хорошо, и это было бы хорошо. Но, повторю, видно хорошо, что Кремль собирается довольно лицемерно играть такой спектакль вокруг этой идеи, выставляя то одно, то другое условие для прекращения огня. И каждое из этих условий сегодня одно, завтра другое. Они меняются, но, тем не менее, в целом создают ситуацию невозможности перехода к режиму прекращения огня.
Все эти заявления достаточно сильные были так или иначе связаны с 8 и 9 мая, то есть празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. И возвращаясь в Чехию, можно сказать, что это событие определенным эхом откликнулось и в Праге. Во всяком случае, в таком контексте, что такое впечатление, что российская дипломатия получила некую разнарядку сделать обзор того, что существует вот в странах, в бывших сателлитах Советского Союза. И, например, посол России в Чехии Александр Змеевский дал огромное интервью газете «Известия», но это еще связано с тем, что в ближайшее время Чехия в конце концов направляет посла в Москву своего, который там долгое время отсутствовал. И вот в связи с этим опять на авансцену вышел памятник Ивану Коневу, который был демонтирован, находился в Праге 6, воздвигнут он был не после войны, он был воздвигнут в 80-м году, потом его отправили на склад решением местной администрации. И вот теперь, оказывается, Россия уже не первый раз запрашивает сведения у чешской стороны о его состоянии. Даже ноту протеста направили, потому что не могут добиться якобы от чешской стороны сведений, где этот памятник находится. Это прокомментировал, в конце концов, министр иностранных дел Ян Липавский. Он сказал, что Россия не имеет никаких прав на эту скульптуру. чешские большевики установили это украшение в 6-м районе Праги в 80-м году, как выражение, подобострастие по отношению к Москве, а чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов. Сообщение не осталось незамеченным, и представитель МИДа Мария Захарова через ТАСС ответила на слова Липавского в таком стиле российской дипломатии. Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИДа Чехии, предал всех, включая своих собственных сограждан. Как вы считаете, почему вот это вот явно искусственное выдвижение опять на авансцену памятника Коневу происходит?
Я думаю, что тут дело не в памятнике Коневу, а в том, что российские власти каждый год практически находят какой-то исторический повод, которому они дают оценку, чтобы подчеркивать то, что Чехия или бывшая Чехословакия, как сейчас это модно в Кремле, была той страной, которая, как это в Кремле говорят, предательски относится к России. Или страной, которая заражена якобы русофобией. Поэтому, мне кажется, повод не важен. Если вспомнить ситуацию, то был эпизод, когда во время визита прошлого президента Чехии в Россию была опубликована мерзкая статья на сайте телекомпании «Звезда», и российские власти даже извинялись за ее публикацию, поскольку в таких статьях подвергается ревизии вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Либо это касается претензий к чешским легионерам во время гражданской войны 1918-1920 годов в России. Либо это касается отношения к вот недавним событиям, то есть разоблачению взрыва в Рбетице. В итоге на сегодня просто российско-чешские отношения находятся официальные на нулевой отметке. Не случайно долгое время не было и посла. Произошли значительные высылки дипломатов, причем это началось еще до начала российско-украинской войны, потому что, как было доказано, российские оперативники организовали подрыв частного склада с оружием, которое, как предполагалось, будет куплено украинской стороной. Но дело в том, что Москва в такой ситуации цепляется за любой повод. Сегодня тема памятника Коневу, она уже давно не актуальна, потому что в свое время, может быть, это надо напомнить, во-первых, вопрос о том, чтобы демонтировать памятник Коневу, очень долго обсуждался. Пражские власти предлагали российскому посольству забрать памятник на территорию посольства, как решение проблемы. Посольство отказалось от этого, и российский МИД от этого отказался.
Но российская сторона это сегодня отрицает. Они говорили, что не получали никаких предложений с чешской стороны.
Даже если они отрицают, тем не менее, я во всяком случае помню эти публикации. И плюс к этому важно следующее. Мне кажется очевидно, что этот памятник, он действительно является собственностью Чешской Республики. И она вправе распоряжаться им, как она хочет. В атмосфере добросердечного сотрудничества такой памятник может быть передан российской стороне. А для сравнения, давайте спросим, где находится памятник Сталину, который стоял на берегу Вултавы?
Но он был взорван, он нигде не находится.
Он был просто взорван.
Ну, причем по прямому показанию Москвы, это был 63-й год, простите. Им сказали, что у вас тут памятник Сталину задержался, у нас уже давно культ личности разоблачен, так что другая ситуация.
Именно так бывает с подобными памятниками. И я согласен с тем, что памятник действительно в эстетическом отношении очень слабый, он поставлен очень поздно и в брежневский период, а вовсе не как те памятники, которые были поставлены в качестве дани памяти сразу по горячим событиям после освобождения Чехословакии. Так что я думаю, что Москва найдет к чему придраться, если она хочет подчеркивать конфликт. Мне кажется также, что, может быть, российский МИД хочет таким образом осложнить всю эту процедуру. Начало работы нового чешского посла в Москве.
Это большое изменение уровня дипломатических отношений, так или иначе. Как вы думаете, с чешской стороны это попытка наладить диалог? Ведь, в конце концов, господину Каштавалу придется вручать Владимиру Путину верительные грамоты.
Во-первых, была большая дискуссия среди чешских политиков относительно того, требует сейчас посол или нет.
Да, президент был против, но, в конце концов, он согласился с
Да. Посол будет, но даже по интервью, которое дал Даниил Каштавал, видно, что он сейчас не рассчитывает на то, что в российско-чешских отношениях произойдет какой-то прорыв или наладится сотрудничество. Чехия занимает очень четкую позицию в альянсе поддержки Украины, играет большую роль в этом, и только что был исторически важный визит президента Зеленского в Прагу. Так называемая чешская инициатива по сбору вооружений в разных странах, она играет большую роль, и Украина это признает. Экономические отношения Чехии с Россией за время войны пришли практически к нулю, если брать, конечно, межгосударственные именно экономические отношения, то есть те контракты, которые заключаются на межгосударственном уровне. В частном уровне продолжается, безусловно, частными компаниями, в том числе и чешскими, некоторые поставки в России несанкционных товаров. Но это все совершенно несопоставимо с тем, что было до войны. Я думаю, что новый посол будет иметь возможность заниматься какими-то гуманитарными вопросами. Это довольно важно. Может быть, обеспечивать какую-то правовую защиту чешских граждан, которые живут на территории Российской Федерации. Такие, конечно, есть, поскольку есть смешанные семьи и так далее. Ну, трудно представить себе, чтобы сейчас начался какой-то новый этап межгосударственного взаимодействия между Чехией и Россией.
Возвращаясь к интервью, которое дал Александр Змеевский, посол России в Чехии, газете «Известия», он там написал, что считает дискриминацией заморозку предоставления чешского гражданства россиянам, хотя и оговорился, что, разумеется, каждая страна решает самостоятельно, кому давать гражданство. Но выделение россиян в отдельную группу он считает дискриминацией. Вы откликнулись на это в Фейсбуке текстом. Если можно, я его прочитаю.
Да,
уважаемый господин посол, хотим напомнить вам, что задача консульств, служб и российского МИДа в данный момент заключена в том, чтобы обеспечить желающим выход из российского гражданства без тех абсурдных затруднений, которые создают российские власти. А что касается воображаемой дискриминации российских граждан Чешской Республики, то должны сообщить вам, ее нет. Чешская миграционная политика вряд ли может обсуждаться представителями Российской Федерации, которая погрязла в дискриминации в отношении украинских граждан, граждан стран Центральной Азии, да и в отношении собственных граждан. Я хотела бы спросить, вы это обращение куда-то отправили, и могли бы вы еще дополнить свой комментарий?
Нет, я, конечно, это был комментарий в ответ на какой-то текст в Фейсбуке. Я не планировал его никуда отправлять. Я понимаю, что российское посольство в Праге читает то, что я пишу, так что моя реплика, конечно, у господина Змеевского услышан. Но я тут не рассчитываю ни на какой ответ, и он тут не требуется. Дело в том, что нет ни малейшего сомнения, что в Российской Федерации сегодня просто потоки дискриминации в отношении разных групп населения. И это действительно, как я и сказал, касается в первую очередь украинцев. Это очевидно, потому что украинцы, захваченные на оккупированных территориях, находятся в тюрьмах. Все, что связано с Украиной в России, закрыто, включая библиотеку украинской литературы, которая когда-то работала. Такая же ситуация с теми, кто, понятно, что те, кто против войны в России, подвергнуты дискриминации, потому что они все штрафуются административно. Волны сообщений о дискриминации в отношении трудовых мигрантов, то есть тех, кто приезжает работать в Россию из стран Центральной Азии, но и не только. Поэтому, на мой взгляд, российское посольство в нынешней ситуации, оно лукавит, когда оно заявляет о том, что оно обеспокоено дискриминацией российских граждан в Чехии. Это лукавство, но, на мой взгляд, под ним нет никаких оснований, потому что страны Евросоюза как были, так и остаются для российских граждан наиболее комфортными, наиболее безопасными, ну и демократичными по сравнению со всеми другими странами, в которых россияне могут оказаться. Поэтому можно тут, так сказать, сказать словами Юровой, которая чешский политик Вера Юрова.
Да, бывший евродепутат.
Да, бывший евродепутат. Она очень точно сказала, и мне кажется, как раз Радио Прага цитировал это интервью, что Евросоюз – это, так сказать, лучший
адрес, да.
Да, лучший адрес на Земле. Так что я бы сказал, что если искать дискриминацию, то вовсе не в Евросоюзе, а в тех странах, где и безопасность гораздо ниже, и сами жизненные перспективы гораздо хуже для людей, в том числе и для россиян. А что касается проблем с получением гражданства, то, ну, как я и говорил в интервью Радио Прага, это вопрос, который затрагивает очень немногих. Это первое. Второе. Действительно, сами российские власти должны упростить выход из гражданства для того, чтобы не создавать людям проблем. И третье, что сейчас идет война, и эта война, очевидно, создает и новые требования, связанные с безопасностью. К этому надо отнестись с пониманием. Я знаю настроение в российской диаспоре, и там есть многие, кто считает, что это решение как бы введено навечно, потому что оно принято на неопределенный срок, что никогда не будут выдавать гражданство. Можно сказать так, что если вы так считаете, этим наивным людям, то тогда в таком случае зачем вы выбираете Евросоюз местом жительства? Если вы не верите полностью в европейскую демократию и считаете, что решение, которое временно что-то ограничивает в период, когда идет война, и эта война затрагивает в том числе и все европейские страны, а тем более такие страны, как Чехия, которая и географически близка к району военных действий. Если вы считаете, что здесь власти относятся к вам предвзято, то тогда, мне кажется, лучше искать другое место жительства. Потому что все-таки я думаю, что мы сами должны быть той частью не только чешского, а европейского общества, кто хотел бы, чтобы Европа жила благополучно, без войны, и чтобы ее безопасность была надежно гарантирована.